Добрый день, с вами канал «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Губин, и вы смотрите программу «Особое мнение». Особое мнение сегодня высказывает российский политик в изгнании Дмитрий Гудков. Дмитрий Геннадьевич, приветствую.
Приветствую.
Да,
что-то мы же вроде без отчества не носили в прошлый раз.
Ай, это меня Зюганов в свое время научил. Он был хитрый, я не понял, для чего он мое отчество выспрашивает. Потому что в глазах зрителей и слушателя, когда один называет другого по имени отчеству, а другой нет, выигрывает тот, кто знает отчество. Но это так. У нас же тут не соревнования по быстрым шахматам. Значит, друзья мои, хотят не соревнования по быстрым шахматам, но... Мне сегодня предстоит Дмитрия Гудкова, он не знает, провести по нескольким развилкам – политическим, моральным, этическим и так далее. А вы будете смотреть, как он будет пытаться, я-то его знаю, проходить между струйками дождя. Но чтобы шел дождь и между струйками шел Дмитрий Гудков, нам нужна ваша помощь. Помощь моральная – это нажмите на лайки, на колокольчики, подпишитесь, конечно, на канал «Ищем выход» и на все возможные аккаунты Дмитрия Гудкова, разумеется. Вот. Ну, а второе – для тех, кто готов помочь не только на словах, но и на деле, пожалуйста, перед вами QR-коды на экране, там зашифрованы все способы помощи, канал «Ищем выход» не является экстремистской организацией, поэтому помощь из России тоже вполне реальна. Значит, Дмитрий, дорогой тезка, у меня вопрос, он с подвохом. Что там с экзаменом по новогреческому?
Я сдал экзамен уровень B1.
Yes.
Вот. А еще я сдал самый сложный экзамен, называется «Культура Кипра». Но объективно это не только культура, все подряд. Экзамен проходит с использованием лексики даже C1.
Там не нормативное, надеюсь. Я могу сказать, но боюсь, в Греции это будет плохо расценено.
Ну, в общем, короче, и удалось даже это сдать. Хотя здесь специально придумали этот экзамен, чтобы отсеивать даже тех, кто с уровнем B1 идет. Но я выучил за это время всех президентов, всех министров, все деревни, кто к какой епархии относится, все ключевые события, значит, вплоть до того, как расшифровываются всякие разные сложные организации, которые к культуре вообще не имеют никакого отношения, какие налоги на что, какие скидки, ну, в общем, какая это самое парадосиков, агито, это, значит, кухня, какие традиции религиозные, какие
так,
праздники.
Ладно, главное
500 вопросов. Вот это то, чем я просто занимался в перерыве между главными своими делами в ПАСЭ. Кстати, об этом, я думаю, поговорим у нас.
Еще бы. Какое главное традиционное блюдо на Кипре?
Ну, тут нет главного. Но есть мясные блюда, там условные. Вообще-то сувла называется кухня. Сувлаки – это такие шашлычки. Uh-huh. Вот. Ну, как бы греческий салат – это не совсем кипрский. Но это почему-то считается очень популярным. Вот. Что еще, наверное, из такого?
Да ладно, я не о гастрономии. Ага. Дело вот в чем.
Мне больше нравится мясо клевтика. Клевтика – это известная история. Да. Мы делаем клевтику из баранины и из говядины. Готовится 4 часа в этом самом... В печке. Да. Вот. А интересное происхождение слова клевтика.
Ну?
От слова «украсть». То есть, это краденое мясо.
Я задал этот вопрос не просто так. Когда ты в прошлый раз сказал, что вот у тебя там показал учебник, учишь новогреческий, нужно сдавать B1, прошу прощения, и так далее, в ответ прилетело огромное количество ненависти. Yes. Кстати, как сказать yes по-гречески? То есть типа ура, удалось.
Так, катафера.
Ага. Так вот, после того, как ты произнес несколько слов по-гречески... В прошлый раз пролетело огромное количество ненависти. Ой, Гудков, он ошибки делает, он говорить не умеет, так не удосужился выучить греческий. У меня к тебе простой вопрос. Почему когда местные жители слышат, как иностранец пытается говорить на их языке, пусть и с ошибками, пусть и неуклюже, они все говорят, очень хорошо, Замечательно, молодец, ты здорово говоришь. А почему русские эмигранты в таких же случаях говорят, ой, он ничего так не выучил, ха-ха-ха-ха. Почему они издеваются, хотя уж им-то известно, что такое учить с нуля чужой язык?
Ну, во-первых, я учил год всего, до уровня B1, это очень
да, ты
хороший
здорово,
там.
прямо
Вот.
скажу.
Во-вторых, ну пусть люди мне напишут в личку, поговорим. Я могу говорить,
Ты не
могу
объяснил
общаться.
этот феномен.
Черт его знает. Мне все равно, если честно. Я не стесняюсь говорить даже плохо. Потому что
Хорошо.
здесь самое главное, если ты хочешь заговорить на языке, говори с ошибками как угодно, лишь бы как-то ты говорил. Поэтому я, когда приехал в Грецию, вот на этот форум в Дельфи, Дельфи находится где-то в часе езды, в 2 часах езды от Афин. Вот. И мы с Ходорковским прилетели, сели там в машину. Там был водитель грек. Мне было скучно, я с ним 2 часа говорил. Понятно, что с ошибками, что я там многие слова не понимал. Вот. Но чем больше ты просто говоришь, наговариваешь этот опыт, тем быстрее ты научишься говорить. Поэтому, ну, не знаю. Слушайте, ну я учил всю жизнь английский просто.
Я его
Поэтому
знаю, да.
Греческий – это совсем другой язык. Он не похож ни на какие. Ну, чуть-чуть буквами он похож на русский. Совершенно он отличается от русского и от английского. Это новый язык. На самом деле, я его продолжаю учить. Я взял снова, несмотря на то, что я сдал экзамены, у меня 3 часа в неделю сейчас греческого. Потому что я хочу выучить, ну, хотя бы на уровне английского, чтобы я мог там выступать, чтобы я мог спокойно общаться.
К этому вернемся. К этому тоже вернемся. Но я обещал провести тебя, то есть нет, поставить перед тобой развилки. Первая развилка информационная. Представь, что у твоего телевизора или у твоего компьютера, транслирующего новости, только 3 кнопки. Нажмешь первую, будет показывать репортаж в честь 250-летия Америки от Белого дома, где Трамп объявил себя самым лучшим президентом Америки за всю ее историю. Вторая кнопка – трансляция со свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. А третья кнопка – это футбол. Что ты выберешь?
Третью кнопку. Я же КМС по баскетболу, но футбол мы всегда играли на ОФП, поэтому футбол я люблю, особенно когда речь идет о чемпионате мира. Сегодня буду смотреть Испания-Португалия.
Понятно. А почему не Белый дом? Ну, почему Тейлор Свифт, может, она тебе не нравится, поэтому и спрашивать не буду. А почему не Белый дом? 250 лет Америки.
Ну, слушать, как Трамп рассказывает, что он лучший президент, мне неинтересно.
Хорошо, приятно.
По крайней мере, об этом напишут куча СМИ, я потом все равно про это узнаю в деталях. Зачем мне на это время тратить? А футбол – это как бы… Это один раз в 4 года.
Хорошо, случай посложнее. Задачка со звездочкой. Следишь ли ты за тем, что уже некоторые назвали Галямингейтом? Речь идет о Юлии
Галямин. К сожалению, да. К сожалению, слежу.
Так, я расскажу очень кратко для тех, кто не знает. Юлия Галямина, иноагент, профессорка, пока ее из иноагентства отовсюду не выгнали, там ряда очень уважаемых институций. Специалист по медиакоммуникациям. Публиковала пост. Я просто процитирую. «В войне погибло столько россиян и украинцев, разрушено столько всего, погублено столько природы, что говорить о победе одной или другой страны не приходится. Отношение к войне как к футбольному матчу порождает с выигравшими и проигравшими, порождает новые войны. Войны – это проигрыш для всех, и современный мир к этому подталкивает». Получила очень резкую отповедь, например, со стороны приглашенного профессора Карлова университета в Праге Сергея Медведева, которым там есть 2 пункта. Первое – уравнивать жертву и агрессора, это запредельно плохо. И второе – Медведев цитирует Уоррелла. Объективно говоря, пацифисты поддерживают фашизм. Объяснение этому – элементарный здравый смысл. Если вы подрываете военные усилия одной стороны, вы автоматически помогаете другой. Тебе нужно пойти либо вместе с Галяминой, либо вместе с Медведевым.
Но почему так? Я сейчас объясню, почему можно по-другому идти.
Потому
Ну,
что…
во-первых, Во-первых, я не хотел, конечно, влезть в эти конфликты.
Бушует огонь
У
как-нибудь.
меня с Горяминым, в принципе, всегда были хорошие отношения. Я понимаю, насколько ей сложно, но пост
Да, она,
нечестный.
потому что она, я забыл добавить, она один из немногих иноагентов, кто в Москве, кто в России.
Да, там написано неправда. Когда говорится о том, что украинцы убивают наших детей, потому что Россия убивает их детей. Нет, это не так. Вот этот посыл мне не нравится в этом. Потому что
Да.
уравнение мне не нравится, раз. Нельзя уравнивать агрессора и жертву. А во-вторых, ну, совершенно очевидно, что даже можно посмотреть, куда идут атаки. Вот сегодня, например, траур в Киеве объявлен, потому что погибло черти сколько людей за последние обстрелы прямо
Путин
ракетами.
стал бить по Кремлю, да. О, по Кремлю.
Вот.
Если по Кремлю
А
было
то,
бы
что
часть
делает
пакета.
Украина в ответ, она же бьет по нефтянке, она же бьет по военным складам в основном. Понятно, что здесь, ну, невозможно избежать жертв.
Погоди, 21 труп юных студентов, при ударе украинской стороной.
Тем не менее, я сказал о том, что жертвы будут с обеих сторон. Но здесь вопрос не в том, что все должны остановиться. Кто должны остановиться? Вот Зеленский говорит, давайте остановимся по линии разграничения. Путин говорит, нет, мы продолжаем. Путин не останавливается, они Украина не останавливается. Это первое, претензии к этому посту. Во-вторых, я здесь на это смотрю несколько с другой позиции. Почему не договоримся мы, условно, те, кто здесь, с Галяминой и с такими людьми, которые вот примерно с этих позиций выступают? Потому что иммиграция может достучаться условно до 15% в лучшем случае граждан России. С такой риторикой, с которой, ну, с честной прямолинейной риторикой, ты вот достучишься до тех, кто уже и так на твоей стороне. А для того, чтобы война остановилась, нужно, чтобы было не 15%, а где-нибудь 50%. И вот Юля с такой риторикой, которая нам не нравится здесь, возможно, может достучаться до большего количества людей. И с точки зрения результата это может быть полезным. Поэтому я не возмущаюсь, не критикую Юлю там, где-то пытаюсь ее понять, не соглашаясь с какими-то тезисами. Я понимаю, что, ну, все работают на разной аудитории. И все-таки даже пацифистская позиция – это не позиция на стороне фашистов, да, во главе с Путиным в Кремле. Это попытка достучаться до тех, кто, по крайней мере, пытается, кто задает вопрос, а что происходит. Поэтому с прагматической точки зрения такая позиция, она мир скорее приближает.
То есть позиция Галябин, погоди, чтобы
Она
все поняли.
неверная, не
Так.
совсем честная, но в политике иногда приходится для того, чтобы достучаться до каких-то людей, пытаться говорить на их языке. Вот и все. Ну, то есть есть аудитория газеты «Ведомости», ну, когда-то, да, 20 лет назад,
Старых ведомостей,
старых «Ведомостей».
независимых.
И
Так.
была когда-то аудитория, пусть тоже старая, как «Комсомолки» или «МК». Вот ты не можешь с языком, к которому привыкла аудитория «Ведомости», идти в «Комсомолку». И наоборот, соответственно. Поэтому
Что касается...
я считаю, что, ну, можно было, и это нормально, как Шендерович высказал, скажем так, критику позиции. Это норм. А вот когда идет просто поливание грязью, вот это не норм совсем. Это вот мне не нравится. То есть
Нет,
критикую
погоди.
позицию, не критикую человека.
Дим, давай докрутим этот случай до конца. Там есть один очень важный момент, который проявляется по всем фронтам. Галямина говорит о том, что любые жертвы среди гражданского населения, и особенно среди детей, они ужасны. А позиция Шендеровича состоит в том, что поскольку 7 октября на Израиль напали, то любое количество ответных жертв со стороны Израиля, а там говорят о 60 тысячах, 70 тысячах гражданского населения, за них все равно несет ответственность не Израиль, а Хамас. Это если применять логику Шендеровича к той войне. Если к российско-украинской войне, то за каждого убитого украинским дроном российского ребенка ответственность несет не тот, кто запускал дрон, а Путин в любом случае. Ты эту позицию разделяешь?
Ну,
А Галямина говорит о другом. И насколько я
нет.
понял, международ
Галямина
нет.
пытается
Да-да-да.
уравнивать. Нельзя уравнивать. Ответственность по-любому Путин несет за все смерти.
Да.
Вот, если совершается военное преступление с точки зрения международного права,
Да.
то все равно те люди, которые его совершают, рано или поздно, да, они будут это обсуждать в Гаагском трибунале. Но совершенно очевидно, что это разная степень вины. А разговор о том, что виноваты все одинаково, на самом деле это, ну, не очень правильная дискуссия, потому что она уводит как бы от главных причин этой войны. А так да, конечно, если ты там начинаешь в ответ уничтожать какие-то объекты гражданской инфраструктуры, бить по гражданам, ну, в принципе, ты совершаешь военные преступления. Вот. Но в международном праве ты имеешь возможность доказать, что ты, там, допустим, целился на предприятие военно-промышленное, допустим, да, и что это ошибка. Ошибка может быть. Вот. Но то, что мы наблюдаем последние 4 с лишним, там, 4 сколько уже там, года и несколько месяцев, ну, мы видим просто, куда бьет Путин, ну, условно, российские войска, и как отвечает Украина. И мы видим, что горят у нас в основном это нефтяные предприятия, военные предприятия. Да, иногда прилетает куда-то дроны, условно, если мы берем Подмосковье, господи, как этот район-то называется, куда...
Капотня.
Нет, это
Это
Москва. Я имею в виду
Москва, да.
Подмосковье. Ну, в общем,
Вот,
там...
хорошо, неважно, да. У меня
В
тоже
общем,
из головы вылетело, да. Понимаю,
да,
почему.
вот туда прилетает, понятно, почему. Потому что там сконцентрированы всякие военно-промышленные предприятия. Ну, условно, даже в тех же Луховицах там что-то есть, в Коломну прилетало. Ну, то есть, здесь же очевидно, да, что это, ну, как бы мы можем за 4 года уже сделать вывод. Это ошибка, это плохо, безусловно. Да, это трагедия, смерти. Здесь никто не спорит, что смерть это плохо. Я вот этого спора не вижу. Спор
Так,
идет
тогда я добавлю дождя.
по поводу акцентов.
Нет, я добавлю, дождь пусть превратится в ливень. Скажи, пожалуйста, а вот когда Украина намеренно бьет по всем энергетическим объектам Белгорода, и в Белгороде полный тотальный блэкаут, когда она бьет по всем энергетическим объектам Крыма, это как? Вот с точки зрения твоей логики, не Галяминой, не Медведева, а лично твоей.
Имеет право.
Окей.
Имеет право. К
Но если...
сожалению, имеет право. Потому что войне иногда нанести психологическое поражение. Психологическое поражение, оно имеет значение.
А если у тебя операция сейчас и обесточена операционная, это как?
Это плохо для тех, кто оказался в этой ситуации. Но нужно понимать, что когда в Киев прилетают постоянно, летят с этой территории ракеты,
Даже не
обратно
спорю,
будет
да.
прилетать. Конечно, потому что это же ведь отключает не только операцию. Здесь нужно понимать. Если, конечно, не военный эксперт, но военный эксперт бы объяснил. Там же
Военный эксперт скажет, там
всякая...
дизеля стоят резервные на всех
Конечно,
главных военных объектах.
логистика войны на этом построена. Здесь, ну, а как ты будешь? Ты же не можешь выключить только военно-промышленные предприятия, не отключив все остальное. Невозможно.
Окей.
Поэтому
Ну
надо
и...
останавливаться Путину в первую очередь, потому что это будет продолжаться. По линии разграничения. Хотя бы
Так,
остановиться. Иди
стоп.
переговоры дальше. Но он же отказывается от этого.
Дим, сколько ты дашь процентов за то, что Путин способен остановиться сам?
Нисколько. Поэтому
Вот я
советовать
тоже.
жертве перестать сопротивляться, эта позиция на самом
Тогда
деле
вопрос.
очень некрасивая и подлая. Это вот насилуют женщину, и ты думаешь, насильник не остановится никогда. А раз он не остановится, ну пусть она перестанет сопротивляться. Нет.
Сравнение понятно, да. Так, тогда следующий вопрос. А где чувствительные места Путина? На что он реагирует? У тебя сложилось такое представление? Вот на
Я
Трампа.
считаю,
На
что
Трампа он реагирует. Это однозначно. На товарища Си он реагирует. Может, еще на что-то?
да, значит, на финансовую помощь Европы. Это для него большая проблема, потому что военные, так сказать, конкуренцию при такой финансовой помощи долгосрочно Путин может проиграть. Ресурсов просто там больше. Раз. Дальше. Кризис, который сейчас топливный. Я думаю, он психологически очень сильно бьет по Путину, потому что он разрушил миф о том, что Путин способен защитить жителей столицы. Вся столица видела крышку эту, которая, так сказать, сорвалась с этого
Скафотинского,
падающего
да.
завода в Капотне. А да не то, что каждый москвич, все россияне это видели. Вот. И вот эти очереди за бензином, я думаю, что это прям очень сильно бьет по Путину. А я думаю, что проблема в Крыму. Крым, который заново превращается в остров, это бьет по Путину, потому что это хоронит, собственно говоря, главный политический капитал путинский. То есть благодаря
То
Крыму,
есть
аннексии Крыма,
вера во
он тогда...
всемогущество, да, разрушилась.
Да. И я думаю, что объективно, как я вижу дальнейшее развитие,
Да, это
ну, про
интересно.
ядерную бомбу, в это я не верю, потому что, тогда непредсказуемые для Путина последствия становятся мишенью, да и Китай это не поддержит. Китаю региональная война выгодна, потому что он выиграет конкуренцию.
А глобальная нет.
А глобальная нет, потому что китайская экономика от глобальной зависит. Поэтому Китай это не поддержит. И у Путина сразу мгновенно с Китаем проблема начинается. Без Китая экономика рухнет просто, совершенно очевидно.
Так, окей.
Мобилизация. Второе. Почему тоже я не верю в массовую мобилизацию? Потому что, условно, там полмиллиона или миллион собрать можно. Даже без особых анонсов. Соберут они миллион, если надо. Ну, полмиллиона они соберут. А что с этими людьми делать? Обуть надо, одеть, научить чему-то, оружие выдать. Просто нет таких мощностей, они все как бы переполнены в ВПК. То есть деньги уже не имеют значения. Ты не можешь сделать так, чтобы предприятие работало в 10 смен. Оно работает в 3 смены. А новые заводы, это все это, чтобы построить. Во-первых, это время там, это годы. Во-вторых, ты должен, значит, людей с гражданки забрать. То есть у тебя экономика тогда просто начнет рассыпаться. Людей нет просто. Потому что они нужны в настройке, они нужны там, неважно, там, в разных сферах экономики. А единственное, во что я верю, что это будет мобилизация взамен на тех, которых там, по-моему, в «Новой газете» назвали «дураки за деньги». Вот они закончились, дураки за деньги, и уже за деньги не идут. Поэтому надо откуда-то взять, может быть, там 50-100 тысяч. Вот такую мобилизацию, скрытую, которая не будет объявлена, я верю. Но она ничего не дает Путину. Поэтому остается для него последний фронт. Это европейский фронт. То есть я думаю, что будут диверсии, будет ужесточение вот этих всех форм гибридной войны. Полетят, может быть, не ракеты, а дроны по каким-то предприятиям ВПК. Вот. Будут какие-то провокации на границах. Вот подобные стоит ожидать уже начиная с осени. Может быть,
Сейчас
или это да.
подробнее
Ну, то
поговорим.
есть, например, можно сейчас элементарно просто дронами остановить все транспортное авиасообщение в Европе. Такое уже было, но было кусочками. И когда аэропорты просто закроются там на 5 часов в день, на 3
Знаешь,
часа в день.
Deutsche Bahn, где опаздывает каждый второй поезд, выбивается из расписания.
Да.
Такое ощущение, что дроны там начали летать лет 10-15 назад. Я
Да,
напомню.
это еще накладывается на их бардак, потому что я сам в последнее время, когда мы прилетели в Рим с супругой недавно, мы выходили 3 часа.
Это
А
вот через
потом,
новую
когда...
систему распознавания идентификации или что такое?
Видимо, да. А потом я после Страсбурга, я как к себе летел, из Страсбурга на поезде в Париж, потому что из Страсбурга нет рейсов. И я приехал за 3 часа в Шарль-де-Голль, простоял 3 часа, вот, даже 3,5 часа. И поэтому все самолеты задержали. Слава богу, там самолет пустили меня с опозданием в час. Ну, там это был просто бардак и кошмар.
А почему
Вот.
самолеты задержали?
Ну, потому что в такой же ситуации, как я, оказалось еще 1000 человек. Вот. Поэтому нас все ждали. Потому что по вине аэропорта было. И если там еще и дронов добавить, то это будет коллапс прям. Просто Европа...
Значит,
Европа
я
к этому
тебя
пока не
прерву,
готова.
а то возьмут на вооружение. Путин своих устроит диспетчерами авиа, если уже к этому не перешел. Напомню, что Дмитрий Гудков сегодня на канале «Ищем выход» высказывает свое особое мнение. Не хотелось даже перебивать и напоминать об этом слишком часто, но ваша помощь нам крайне нужна. Нам крайне нужна ваша поддержка. Поддержка прежде всего моральная. Вы знаете, как ее осуществлять в интернете. Для чего, собственно, здесь лайки, колокольчики, всякие прочие пряники рисуются. Напишите комментарий, несколько слов. Согласны вы, не согласны? То, что кейс Галяминой, то есть же вот, бывают ли чужие дети? И отличаются ли они от своих детей на войне? Вот здесь мнение очень жестко разделяется. Напишите. Напишите, правда очень интересно. Ну и, конечно, материальную поддержку тоже Господь не запрещал у нас, что в дни обычные, что в дни постные. Так что, пожалуйста, все способы перед вами в QR-кодах. Напоминаю, это безопасно, в том числе и на территории Российской Федерации. Дмитрий, вот по поводу того, что Европа представляется Путину таким очень важным раздражающим фактором. Да, вот Песков, чьи заявления, в отличие от заявлений Марии Захаровой, я лично склонен рассматривать достаточно серьезно, заявил, что СВО превратилось в настоящую войну. То есть война как колониальная операция, как ее замышлял Путин, она действительно превратилась в войну. И потому что страны Запада принимают в этом участие. Мы не будем спорить ведь с Песковым, да, по поводу того, что страны Запада принимают участие с первого дня поставками оружия. А какими джавелинами? Собственно, откуда джавелины у Украины, которым было разбито наступление на Киев? Откуда финансы у Украины? Откуда там противоракетные и прочие системы? Это раз. А корейские солдаты, они в армии Путина, они откуда? Ему-то кто помогает? Это хорошее качество. Дроны откуда? Бывшие шахеды, ныне герани. И так далее, и так далее, и так далее. Но тема то, что против нас воюет весь Запад, стала разгоняться параллельно по очень многим каналам. Не замечать это невозможно. Что за этим стоит?
Ну, во-первых, очевидно, ну, все прекрасно понимают, что эта война идет больше, чем Первая мировая уже, Великая Отечественная, и никакой победы особо не пахнет. Надо же как-то объяснить людям, почему. Вроде мы так 10 лет рассказывали, что можем все что угодно повторить, и Киев захватим быстро. Не получается. Поэтому в любом случае этот нарратив нужен. Он, по крайней мере, объясняет, чему все там застряли, непонятно в каких деревнях, названия которых вот, все изучают по какой-то карте, так сказать, разделения, разграничения. Вот. И поэтому они объясняют людям. Против нас воюет Запад, против нас воюют там все страны Европейского Союза. Но Америка вроде уже не воюет. Хотя, с другой стороны, продает оружие. Раньше бесплатно давал, теперь продает. Вот. Но этот нарратив опасен. Почему? Потому что ну, из него вытекает тогда, ну, раз с нами воюют европейские страны, а что же
мы должны ответить Западу, из него вытекают.
И я, честно говоря, ну, не считаю этот вариант нереалистично. Почему? Потому что, ну, если ружье висит, его повесили, но значит, оно когда-нибудь выстрелит. Ведь с Украиной же то же самое было. Мы считали долго, что никакой войны быть не может, что это все просто пропаганда. Вот. А так бывает, что пропаганда меняет реальность, да, дальше уже, соответственно, в этой реальности ты принимаешь решение. А ты уже загоняешь себя в угол и других решений принять не можешь. Ну, ты же сам рассказывал. Вот они, европейцы. Это же они финансируют, оружие дают. Из этих оружий убивают наших граждан. Так как же мы им не ответим? Мы должны ответить. Соответственно, в какой-то момент у тебя будет, ну, у Путина, развилка очень простая. Либо ты останавливаешься. Но как ты можешь остановиться в условиях, когда у тебя крышки там летают от нефтеперерабатывающих заводов в Москве уже. Люди там погибают. Как ты можешь остановиться? Что, значит, ты слаб, слабак, тебя прогнули, ты испугался? Я думаю, что Путин прекрасно понимает, что Россия любит только сильных царей. а слабых презирает. Мне кажется, вот этот вот переход из одного качества в другое будет очень быстрым. Вот. Поэтому он не может быть слабаком. Да, он не может остановиться. Даже если он хочет, он, наверное, хочет остановиться. Он понимает, что дальше еще хуже. Ну, вот.
Погоди, но Трамп, Трамп из, как кто-то сказал, а, Пастухов старший сказал, Трамп наступил в кучу дерьма, имеется в виду война с Ираном, оставил там лаковые штиблеты и выпрыгнул, как ни в чем не бывало, и пошел дальше.
А Трамп – это как Жириновский. Бывает такой тип политиков, от которых все отскакивает, которые могут все что угодно. Могут говорить одно, голосовать по-другому. Я же Жириновского наблюдал все это время. Ну, то есть человек, который с утра выступал против закона.
А вечером голосовал за закон.
Да, потом сам голосовал за закон. Когда у него спрашивали, почему он голосует за закон, он говорил, так фракция-то моя проголосовала против.
Против?
И все. И как бы, ну, все привыкли, Трамп, ну вот, это человек, который живет в информационном пространстве, в Твиттере. У него Твиттер – это отдельная история.
Но не
там
Twitter,
он управляет одним государством.
Сеть Truth.
Конечно. Он в Твиттере, в Truth, неважно, он управляет государством вот этим виртуальным. Там свои решения, там своя жизнь какая-то происходит. В реальной жизни происходят другие вещи. И к этому там привыкли. У Путина же все изначально по-другому. Он сильный царь, который все решал. Вот он строил свой имидж. Поэтому он не может как Трампа выскочить. И это как бы и является сейчас главной проблемой, потому что он загнал себя сам в угол, из которого он не может выскочить. Он может только как крыса в своей книжке.
Да, это все абсолютно про эту крысу, загнанную в угол,
ну,
которую
вот,
Путин...
Только он сам себя загнал.
А почему же ты тогда считаешь, что он не подпрыгнет и ядерным образом не укусит? Только из-за Китая? Ну, если
Там...
тебя загнали в угол, тебе уже на все плевать. Вопрос о
выживании. А что это даст? Что это даст? Ну, грубо говоря.
Угу. Но это даст страх.
Это не даст, он же будет, если и применять, то тактическое ядерное оружие, не стратегическое.
А кто тебе сказал?
Но стратегическое, это значит все, это самоубийство для себя лично, в любом случае. Он не
Погоди, нет, давай докрутим, давай эту ситуацию докрутим. Значит, все привыкли, я перестал бояться лично, я перестал бояться ядерного удара. Слишком много про него говорили. Но почему ты считаешь, что Путин не способен применить стратегическое оружие? Раз в Париже нет, как любят говорить там Соловьев или Скобеев, или кто-нибудь там, Киселев еще. И что будет делать Запад в ответ?
Ну, значит, я думаю, что если он и будет применять, то это будет тактическое ядерное оружие.
Почему ты делаешь такой вывод? На основании чего? Уж если прыгать и кусать,
потому
то пугать всерьез.
Потому что будет принято стратегическое, то там уже другая система реакции, с другой стороны.
На основании, Дима, еще раз, на основании...
На основании военной доктрины Соединенных Штатов Америки. На основании военных доктрин всех ядерных государств.
Да плевать Америке уже на Европу. Ну, ударили там по Лондону, не
знаю. В Европе тоже есть
по Варшаве.
Страны с ядерным оружием. Да нет, это меняет, скажем так, для Путина создает риски, когда он превращается в мишень. Поэтому начало будет всегда с тактического. Тактически ядерное оружие что даст? Он же не будет по Киеву стрелять. Потому что если он стреляет по Киеву, он попадает сразу и по другим европейским странам. То есть это же ведь не будет только в Киеве. Значит, это где-то будет в поле какой-то там тактической, слабой, там, 3 килотонны или что-нибудь такое. Я не очень здесь большой специалист. Ну, уровни там, может быть, Нагасаки, Хиросима. Это никак...
10 килотонн, да, Хиросима, Нагасаки, насколько я помню.
5, мне кажется. Ну, будет такого уровня.
Да, сейчас это там, кажется слабо.
Там были деревянные дома, они сгорели. Здесь по-другому. Там, потом... Это не создает даже военных каких-то дополнительных преимуществ. Это только, мне кажется, сподвигнет весь западный мир просто вооружить до зубов так Украину, чтобы уже мало не показалось Путину.
А, погоди, если он применяет тактическое оружие на территории Украины, Европа не вступает в войну?
То есть этого никто не знает. Скорее всего, вступает. Я думаю, вступает. Это уже как бы та красная линия, которую по-другому они не дадут перейти эту красную линию. Но для Путина начинаются такие проблемы с Китаем. Начинаются проблемы. Ну, то есть он не выигрывает для себя совершенно никак, но создает еще больше проблем. Плюс начинаются проблемы с элитами, которые явно будут думать, что а вдруг Путин стратегически применит. Там уже может быть заговор и все что угодно, и они могут сами его где-нибудь там придушить просто.
Думаю, он как минимум раз в месяц проводит в барокамере свой сон, а так с какой-нибудь масочкой.
Да, да, что-нибудь туда это добавить.
Ну, знаете, как сейчас богатые люди заботятся о своем здоровье, чтобы понять, какие процедуры применяет Путин, и не проснется. Скажи, а что, с твоей точки зрения, опаснее для Путина? Бензиновый кризис, военный застой на фронте, потому что Константиновка, что бы Путин ни говорил, так и не взята. Общественное раздражение или раздражение элит?
Мне кажется, здесь должно быть сочетание всего. Ну, скажем, у Пастухова был такой образ, да, что любая проблема, она сама по себе взрыв не создает. Но она, грубо говоря, заполняет пространство легко воспламеняемым каким-то газом. Вот. И дальше уже что-то может стать вот такой вот искрой. Искрой может стать все что угодно. Там, бензиновый кризис, неважно. Там, в Тунисе, по-моему, сожгли, да, торговцы тогда, или что, что там было?
Ну, очень часто, да, поводы.
Какой-то, были. Да, бытовой случай, который привел всю вот эту систему в движение, в турбулентность, так сказать. А что станет такой искрой, мы не знаем. Но сейчас совершенно очевидно, везде накапливается вот этот пар. В элитах он накапливается, в Минобороне, да, где там генералов сажают, где там друг против друга начинают они работать, каких-то там бизнесменов начинают кошмарить в регион. О, кстати, интересная тема. Я с одним бывшим депутатом тут поговорил из нашей фракции «Справедливой России», где я когда-то был. Да. Вот. Во Франции была группа, ну, условных бизнесменов, назовем так, из регионов. Они уже не депутаты, если что. Вот. И я решил выяснить, что, у кого как дела. Я был просто удивлен, что практически все потеряли свой бизнес. У кого-то отняли. Кто-то под уголовкой ходит. Кто-то уже уехал. Несколько человек уехали. То есть, грубо говоря, даже бывшие депутаты – это такие, ну, средний бизнес. Ну, для регионов, где они работают,
он больше,
это достаточно есть, большой бизнес. Угу. Все отжали. И отжимают сейчас. У бывших депутатов даже.
Из-за чего? Из-за того, что они были когда-то в политике? Или...
Нет, потому что у них успешный бизнес, и сейчас идет новый как бы передел рынка. Да, те, кто, ну, скажем так, когда у тебя убытки, а сейчас вообще в бизнесе, первый год, когда крупный бизнес теряет примерно, как мне сказали, в среднем 20%. Стройка встала, потребление упало, и это идет просто вот на все сферы бизнеса. Соответственно, как обычно действует на условный коллективный Сечин? Да, когда у него там с Роснефтью проблемы, он начинает отжимать Башнефть, да, для того, чтобы, так сказать, балансы восстановить, свести, так сказать, к профиту. Но то же самое происходит на региональном уровне. Начинает смотреть, у кого что неплохо работает, то что свое уже плохо работает, и начинает отжимать. Ну, так же, как там Домодедово отжали. Просто про крупный бизнес мы слышим, а про региональный нет. И я был удивлен, что даже люди со связями, причем еще сохранившимися хорошими отношениями с Мироновым, с фракцией, да, Миронов сейчас в Думе, вот, и даже, насколько я понимаю, он кому-то пытается помочь, но ничего не получается. Даже у таких людей, я уже не говорю про обычных предпринимателей, без вот такой крыши в лице там Миронова или какого-нибудь там губернатора, чиновника. То есть идет реально отъем бизнеса. Пока мы знаем только несколько кейсов громких про большой бизнес. Вот. А то, что там в регионе какой-нибудь там региональный банк, или какая-нибудь там строительная компания, или там ритейлерская какая-то история, это все не обсуждается в СМИ, потому что, ну, кому это интересно. А это происходит. Поэтому и везде, везде. Плюс это ограничения в интернете накапливают, пар там в других каких-то там группах. И вот это вот все создает, так сказать, эту пространство, базу для большого взрыва. Что станет спичкой, искрой, мы не знаем. Но ситуация ухудшается, я считаю.
Могу пару цифр к этой картине добавить. Вот передо мной данные опроса Гэллопа. В соответствии с ними 60% россиян заявили об ухудшении экономической ситуации. То есть это по их ощущениям или знаниям. Вторая цифра. Россия вышла на второе место в мире по неравенству благосостояния. То есть гигантский разрыв между самыми богатыми, там, бедными, средними и так далее. Твой товарищ, верный по работе в кейс вашей организации, это Дмитрий Некрасов. Экономист, мнение которого, с моей точки зрения, игнорировать, по крайней мере, глупо. Он действительно, он не разговоры, а это четкий совершенно и холодный, многим не нравящийся расчет. Скажи, а говорит ли, как давно ты общался в последний раз с Некрасовым, и что с его точки зрения наиболее важные маркеры или наиболее опасные процессы, идущие в экономике?
С Некрасовым мы регулярно общаемся, но здесь самая главная мысль Некрасова очень простая, что несмотря даже на какие-то его где-то оптимистические экономические прогнозы, а у него, у Иноземцева, там, у Алексашенко есть прогноз на 10 лет.
И они говорят, что Россия будет ехать.
Россия
кто-то
будет
приводил сравнение
с
заклинившей коробкой скоростей. У тебя машина может ехать только на второй скорости, но она будет ехать.
Ну, она будет стагнировать. Будет просто стагнация,
ну,
растянута
да,
на 10 лет.
Но будет ехать все равно.
Ну, главное, что это не будет падение. Ни при каких обстоятельствах. Несмотря на все кризисные явления, вот такого, как в 98-м году обрушение. Ну, если не будет какого-то черного лебедя, они не видят. Но важная мысль Некрасова, что очень часто ощущения психологические не совпадают с реальностью. То есть, грубо говоря, даже когда благосостояние растет у граждан, обычно, значит, поскольку люди привыкли, что у них все лучше и лучше становится, и когда вдруг не становится лучше, а становится чуть хуже, а у них ожидания-то были другими, вот в этот момент, как правило, социология показывает, как все плохо. То есть социология фиксирует вот это мнение, что все плохо, обычно в моменты подъема экономики. И наоборот, когда экономика валится, у людей нет никаких завышенных ожиданий, у них даже ожидания...
Хуже, да, они считают, что хуже не будет, потому что хуже некуда.
Поэтому даже если сейчас нет каких-то драматических падений, то совершенно очевидно, у людей были другие ожидания, потому что первые там 3 года войны... А там даже был строительный бум первые 2 года, потому что экономику именно так перестроили, побоялись, что сейчас будет отток капитала там и прочее, прочее. Они взяли и завалили деньгами, особенно строительный бизнес, чтобы там была работа, рабочие места и прочее, прочее. И вот, и у людей были определенные ожидания. А теперь они не совпадают с реальностью, поэтому, конечно, сейчас социология и будет фиксировать вот такие вещи, даже если они немножко далеки от реальности.
Хорошо. Хотелось перейти к чистой политике и как на нее могут повлиять те, кто за границей. У меня к тебе еще одно предложение – оказаться у придорожного камня. И вот представь, на придорожном камне, от которого идут два пути. На одном написано «быть европейским политиком российского происхождения, который занимается политической жизнью в Европе». А другая стрелка показывает быть российским политиком в изгнании, мечтающим, посвящающим себя там, прекрасному будущему России. И по какому пути пойдет Дмитрий Гудков?
Ну, одно другому не мешает, но у меня нет никакого гражданства другого, чтобы я мог заниматься европейской политикой. Но...
Здрасте, ты и занимаешься в этой
нет,
самой платформе
это не
«Демократическая оппозиция».
Нет, политика – это борьба за власть. Политики в России нет, поэтому за власть в России мы не можем бороться, тем более в эмиграции находясь. Вот, и мы не можем бороться за власть даже в Европе, потому что мы не являемся гражданами, у нас нет такого права. Поэтому я, скорее всего, общественный деятель, который занимаюсь дипломатией, лоббизмом интересов.
Как ты красиво зонтик над собой раскрыл. Знаю я, для чего экзамен категории B1.
Ну, понятно, конечно, что рано или поздно я буду подаваться на гражданство, потому что у меня нет паспорта.
Хорошо,
дальше
у тебя
я
будет
не знаю,
паспорт. Ты будешь киприотом. Кстати, прости, в Кипре нация – это понятие гражданское? Или этническое? Вот
Не,
хороший вопрос.
гражданская, потому что вообще изначально
Как в Германии, да?
здесь даже Кипр до сих пор формально имеет 80 депутатов в парламенте, но занято всего 56 мест, потому что остальные зарезервированы для турк-киприотов.
Вот
Вот,
я с себя
и позиция
убираю этот.
премьер-министра здесь... Нет, в политике Кипра я там баллотироваться в местный парламент не планирую точно.
Я понимаю, но наличие паспорта европейского дает тебе возможность принимать, там, выбираться в Европарламент, например, и так далее, и так далее. Я убираю от тебя зонтик. Дима, идет
Да, я
ливень.
понимаю.
Куда ты побежишь? Ты будешь заниматься, грубо говоря, тебя интересует прекрасная планета будущего, а у нас до хрена проблем, начиная с изменения климата, которые, по-моему, даже Трамп уже понял, что это не выдумки. Или ты будешь заниматься прекрасной Россией и мечтать о возвращении?
Одно
Я
другому
просто
не
зонтик
мешает.
уберу,
Одно
вопрос
другому
будет
не
ставить.
мешает, потому что даже если ты встраиваешься в европейское общество, то главная задача моя, как российского политика, всегда была направить Россию на нормальный такой проевропейский курс. Поэтому после Путина, да, если в результате транзита придут нормальные какие-то здоровые силы, совершенно очевидно, что главная задача у них будет это восстановление отношений с Западом.
Когда я
Это
слышу
просто...
совершенно очевидно, значит нифига не очевидно.
Нет, я говорю, если придут вот эти силы, то понятно, что для них точно, я не говорю для условных там сталинистов и всех остальных, они тоже могут прийти, кстати. Я говорю, что если придут здоровые силы, то для экономики просто выгодно, чтобы не было санкций, чтобы были инвестиции, чтобы были технологии. Для этого нужно будет восстанавливать отношения с Западом, с Европой в первую очередь. Чем глубже я как-то встроюсь в европейский процесс, не знаю, будет ли это платформа демократических сил ПАСЕ или еще как-нибудь, о чем я буду думать только когда получу паспорт. Сейчас даже об этом не думаю. Тем больше пользы я смогу принести вот это, на случай транзита.
Значит,
Потому
ты
что...
знаешь, ты кто? Ты Скарлетт О'Хара, которая в таких случаях говорила: «Об этом я подумаю завтра» в романе «Унесенный ветром». Ну
Ну,
да, попробуй нас что-то возразить. Хорошо, у меня тогда вопрос.
или чего-то я не хочу говорить.
Я на это обратил внимание. Я на это обратил внимание. У меня важный очень вопрос. Ты больше других россиян в изгнании, российских политиков в изгнании, общаешься с европейцами и с американцами. Скажи, пожалуйста, а какие мифы о России, несмотря на войну, до сих пор популярны в европейской политике?
Ну, это вопрос, миф ли это или не миф. Но, ну, по крайней мере, это твердое убеждение очень многих, что демократия в России невозможна. Переубедить крайне сложно.
Серьезно?
Да?
Погоди, но еще недавно, ну как недавно, лет 30 назад все верили, что вот-вот конец истории, Россия станет одним из нас. Ну там, с
Ну да.
особенностями.
Фукуяма был популярен тогда.
Да.
Потом сказал, что его не так поняли.
Но он высказал гипотезу. Гипотезы бывают ошибочными. На него все
Да,
набросились, это не спорили.
гипотеза не подтвердилась.
Не подтвердилось, да.
Вот, поэтому сейчас, я думаю, что если в процентах брать, то, наверное, 60 против 40 в пользу того, что не будет никакой демократии в России. 60%.
Интересно, очень интересно. И какие выводы? То, что это тезис. Из этого тезиса должны следовать определенные выводы. Если Россия никогда не будет демократической, если она будет идти по вечному пути, которым там Быков описывал как четырехтактный двигатель русской истории, там оттепель, репрессии, заморозки, ну и так далее. И что? Тогда ров с крокодилами вокруг России?
Тогда добавляется еще здесь уточнение к этой позиции, что
Так.
имперская Россия в сегодняшних границах не способна стать демократией. Отсюда и все, так сказать, разговоры про то, что она будет в других границах, что на территории может появиться несколько государств, вот, и они по очереди будут потом двигаться в каком-то цивилизованном направлении. Ну, вот, пока эта точка зрения превалирует, Вот, поэтому и принимается иногда очень неправильное, на мой взгляд, решение по санкциям.
Приведи пример, потому что то, что ты говоришь, это очень важно и наверняка нарушает привычную картину в головах многих. Потому
Ну,
что одно дело, когда Кузахметов, Максим, всячески желаем ему доброго здоровья, говорит о том, что будет независимая Ингрия, и там она выйдет, и будет независимая Башкирия, там бог знает кто. А другое дело, когда такие умонастроения в соотношении 60 на 40, как ты сам говоришь, среди политиков Европы. Приведи
Ну,
пример, да.
например, это, конечно, не ров с крокодилами, но где-то в этом направлении. Когда визы мы больше вам не даем, про расколы ведь мы не думаем, нафига нам
Погоди, а как связана
Евросоюз.
выдача визы, вот это
Ну,
видение?
закрыться, полностью Россию закрыть,
То
чтобы
есть все-таки
обязательно.
ров с крокодилами.
Ну, не совсем с крокодилами, потому что все равно они идут навстречу, нам пора ряду вопросов. Нам, кстати, удалось добиться этой резолюции по паспортам. Мы просто
Там.
смотрю по времени, чтобы еще про это успеть рассказать. Вот. Но
Ну-ка,
в целом,
расскажи.
да. В целом, да, конечно, если бы они понимали, что шанс есть, они бы тогда предпринимали действия на это направлено. Они бы поддерживали тех людей, которые, так сказать, придерживаются наших взглядов, они бы добивались оттока капитала и кадров, они бы работали санкциями на раскол элит и прочее, прочее. Этого пока не происходит. Вот. Но я надеюсь, что это будет меняться. Соответственно, почему это не совсем ров с крокодилами? Потому что они понимают, что есть все равно большое количество людей, которые не хотят быть с Путиным, не хотят поддерживать диктатуру, с нормальными взглядами, которые также страдают от этой войны. Вот. И они пошли нам навстречу. Вот главное достижение платформы ПАСЕ, оно состоялось. Да? У нас был план с Ходорковским, там, с Каспаровым на этот год. Мы должны добиться резолюции по паспортам. Соответственно, нам удалось добиться двух резолюций и въехать
Напомни,
в
Дим, еще раз, чтобы мне своими словами, рискуя, да,
Я сейчас
расскажи.
договорю, да. Значит, в Европарламент и Парламентской ассамблее Совета Европы в июне, вот прямо вот недавно, на последней сессии, где мы были, с нашими поправками приняли резолюцию по транснациональным репрессиям. Это такой новый термин, куда входит все. Убийство, покушение, слежка, там, выдворение, использование Интерпола там, и прочее, прочее. Нам удалось и туда добавить следующие вещи. Что невыдача паспортов – это тоже форма транснациональных репрессий. Соответственно, это делает вас жертвой, а если это делает вас жертвой, то вы имеете право в своих странах на получение альтернативных документов, вот этих самых серых паспортов, про которые мы говорили. Мы это вставили туда и туда. Более того, мы вставили туда гарантированный доступ к банковскому обслуживанию, чтобы в Европарламенте написано, как минимум один банковский счет должен быть обеспечен человеку, который проживает в Европе. Дальше там целый ряд поправок по Интерполу, чтобы Интерпол не реагировал, как он сейчас реагирует на эти Red Notice из России. Ну, дебанкинг, отдельный там призыв к банковскому комплаенсу и прочее, прочее. Значит, почему это важно? Потому что, да, еще там будет создан координатор в Евросоюзе по транснациональным репрессиям. То есть новый орган, куда можно будет обратиться с проблемами. Для бюрократической системы это крайне важная история. Соответственно, появилась правовая база. Вот, на основе этой правовой базы можно двигаться дальше теперь по странам. Теперь мы идем в страны и говорим, вот смотрите, вот есть резолюция Европарламента и ПАСЕ с рекомендациями, не с, точнее, с призывом, что вы должны сделать. Вот написано здесь, что вы должны выдавать документы, что вы должны улучшить процедуры, что вы должны предоставлять банковские гарантии к банковскому обслуживанию. Теперь давайте мы это реализуем. На национальном уровне вносите вот такие-то поправки в свое законодательство, и давайте двигаться дальше, чтобы люди, не только россияне, а любые жертвы вот этих транснациональных репрессий, имели возможность на получение у вас документов, там, и так далее, и так далее. То есть мы продвинулись, мы реально как бы вот это сделали. Ну, и это на самом деле произошло за полгода, я думал, что у нас уйдет года полтора.
Погоди, я хотел бы понять,
Это решение вопроса в перспективе
я понимаю, да,
паспортов.
вот принято такое решение. Ты упомянул там банковский комплаенс, то есть
Да.
внутренняя система правил, там оценок и так далее. Но сейчас ситуация простая. Человек идет открывать счет в банке, Ему отказывают, в другом отказывают, в третьем закрыли, это частные банки, и претензий нет. Хотя я знаю один случай, ну там адвокаты, там богатый человек, мешались адвокаты, и я знаю один случай, когда один из банков, отказавших в открытии счета, обязали на уровне чуть ли не Центрального банка страны.
Это Франция.
А?
Франция.
Нет, не Франция. Но не хочу упоминать
Окей.
фамилию.
Значит, совершенно верно. Это вот так и происходит везде, потому что не было этой правовой базы. Сейчас у нас есть все основания идти в центральные банки стран, да, чтобы эти центральные банки приняли соответствующее решение. Вот об этом гарантированном обслуживании. И после этого, имея решение Центрального банка, вы можете идти в банк, да, вам, наверное, будет открывать, потом закрывать, отказывать, но, по крайней мере, у вас есть все правовые основания, не знаю, там, в суд пойти, вы можете всегда прикрыться любой бумагой или чем-то еще. Ну, то есть, процесс пошел, это не значит, что завтра всем начнут открывать, но мы...
Но появился документ, на который можно ссылаться в
Да.
обращении, в апелляции, в кассации, в оспаривании, в судах и так далее. Я правильно
Вот,
понял?
да, более того, если какая-нибудь будет инициатива в парламенте, там, Франция, Германия или еще где-то, о том, что нужно создавать соответствующее законодательство, как правило, ну, у нас это в Думе называлось пояснительная записка, там, в разных парламентах по-разному, но неважно, ты ссылаешься на нормативную базу Европейского Союза. То есть придут депутаты и скажут, в соответствии с резолюцией Европарламента от 16 июня 2026 года, а также с резолюцией Парламентской Ассамблеи Совета Европы, значит, необходимо, изменить законодательство и добавить это, и это. И когда идет ссылка на общеевропейские, правовую базу, то такие инициативы, как правило, имеют больше шансов на прохождение.
Погоди, ну это как с вероятностью встретить динозавра на улице. 50% можно встретить, можно не встретить. Депутаты могут выйти с инициативой, а могут и не выйти. И что
Но здесь
тогда?
нет, они выйдут с инициативы, потому что в ПАСЕ голосовали не просто депутаты, это депутаты национальных парламентов, чьи делегации находятся в ПАСЕ.
А, вот это
Поэтому
да.
дальше следующий шаг. Мы с этими делегациями будем работать по изменению законодательства на национальном уровне. У нас вот на следующей неделе, на этой неделе, да, у нас сегодня понедельник, у нас будет первое совещание с экспертами, где каждой отдельной стране будет предложена дорожная карта, как двигаться. Потому что, например, в Литве хорошо работает программа, нужно убрать требования, например, предоставить справку из посольства, что они тебе не дают паспорт. Да нахрена спрашивать посольство? Не надо, надо убрать это. Там мы будем двигаться одним способом, а, например, в условный Кипр, там, не знаю, Греция, где этого нет, там нужно создавать эти механизмы, увеличивать, так сказать, количество паспортов. То есть будет каждой делегации мы придем с отдельными предложениями. Но
Это
надо понимать,
конкретика.
ЕС это не один субъект, это
Да,
27 стран.
это
Мы
27
не
субъектов.
можем, грубо говоря,
Совершенно
одно
верно.
решение навязать всем. Это никто не может так сделать. Ты должен
Они
работать.
будут,
Нет.
понятно, они будут по ситуации приспосабливать, вводить формы в соответствии со своими особенностями.
Да, ну как
Yes.
участник по платформы ПАСЕ, я могу сказать, что мы добились вот той цели, которую мы поставили. И я просто, ну вот, могу теперь с удовольствием рассказать, что есть результат, который можно пощупать.
Ура! У нас буквально пара минут до конца программы. Блиц. Больше просто никак не успеем. Скажи, если завтра Путин исчезнет из политики, то что сохранится и без Путина в России?
Я думаю, авторитаризм еще какое-то время сохранится.
Что сегодня эмигрантская оппозиция делает хуже всего?
Общается друг с другом.
И, наконец, представь, к тебе пришел писатель, который хочет про тебя писать биографию. Это популярно. Вон только что в России перевели биографию этого создателя Оземпика, и это грозит быть настоящим бестселлером. И он скажет, дорогой Дмитрий Геннадьевич, мне нужен эпизод, который вот для вас самих очень яркий, очень характерный и так далее. Я должен дать картинку в начале этой книги. Какой эпизод из всей твоей жизни ты бы предложил? Только не говори, что я бы отказался, чтобы про меня писали книгу.
Нет, я бы сказал, подождите 15 лет, и он точно
А.
появится.
Это уход от
Поэтому я
ответа.
ни в
Это
какую
уход от
пенсию,
ответа.
на пенсию не собираюсь уходить. Мы
Это
еще
уход от
пока
ответа.
в середине нашего марафонского забега, но в целом, наверное, конечно, самый яркий период – это 5 лет в парламенте. И, наверное,
Выбери
тогда все
один
закончится.
день, одно выступление, один эпизод из 5 лет в парламенте.
Я думаю, что, наверное, выступление против закона подлецов, закона Димы Яковлева. Я был один из 8 депутатов, кто этому, так сказать, с этим пытался бороться. Наверное, он, я не могу сказать, что он яркий, он самый важный для меня. А
А ты
яркий,
боялся
наверное,
тогда?
а яркий, а?
Ты боялся тогда? Ты же понимал,
Не,
что
ничего
тут
не
два.
боялся, не боялся. Вот. А так, если говорить про еще два момента в Думе, это, конечно, я был один из четырех, кто не голосовал за аннексию Крыма. Это важная история. И плюс, если говорить, самая яркая история, это итальянская забастовка против закона о митингах. Это первый филибастер в России, когда мы заставили Думу работать до 12 ночи, и они обсуждали 600 наших поправок, столько мы успели написать за 3 дня, чтобы остановить продвижение этого закона. Это, наверное, единственный в истории всего российского парламентаризма филибастер. Филибастер, поясняю для слушателей, это метод, который придумали в Америке оппозиция, когда у нее не хватает голосов, чтобы заблокировать закон. Они берут
Они
регламент
сыплют поправками.
и идут четко по регламенту, вносят огромное количество, тысячи поправок, и по регламенту заставляет власть обсуждать каждую поправку. Это может затянуться на годы даже.
Значит,
Но у
дорогие
нас...
друзья, вам только что был преподан урок, я-то думал новогреческого, нет, вам современного политического английского языка. Значит, если вы благодарны за некоторые из тех данных, которые вам сообщил Дмитрий Гудков, да, есть смысл ответить ему взаимностью. Ну, по крайней мере, написать комментарий, поставить лайк, а время нашей программы истекло. Я, Дмитрий Губин, прощаюсь со всеми. Удачи, пожелания сил и мужества тем, кто в Украине. Силы мужества тем, кто в эмиграции, силы мужества тем, кто в России. Вот здесь для меня все слушатели равны. Дим, спасибо огромное.
Да, я тогда должен сказать по-гречески всем нашим критикам,
Ага.
да, на греческом, что
Задел тебя.
«Стазы
Задел.
ευχαριστώ πολύ, γιατί την ευκαιρία να μιλήσω στην εκπομπή». Это я сказал спасибо большое за возможность выступить в радиошоу, ну, в шоу.
Да. Филин данк, видимо, должен ответить я. Спасибо большое, удачи,
Ясас.
счастливо,
До
пока.
свидания. Счастливо.